Братья и сестры, я прочту их из первого послания к Коринфянам. 13 глава, 13 стих. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь». До этого места. Братья и сестры, в этом месте сказано о том богатстве, сокровище духовном, которое Господь нас наделил. И сказано, а теперь пребывают сии три. Вот мы сейчас слышали стих, рассказывала Аня. Ну, оно в такой аллегорической форме. Предлагало сердцу и золото, и славу. Но сердце отвергает, потому что богатство больше имеет. Ну, в этом стихе там больше было указано на небесное богатство, что нам ожидает вечная жизнь. Но Господь детей своих и уже и в этой жизни Он не бедными пустил по миру. Мы обладатели больших сокровищ. Бывает так, когда ребенок или сын или дочь очень богатых людей живет в этом богатстве и не ценит. А человек, который не имеет, он бы частичку хотел бы того богатства иметь, но у него нет. А он живет в этом богатстве и не ценит, потому что он другого не знает. Так вот, и Господь нас обогатил. Что это за богатство? А теперь пребывают сии три – вера, надежда и любовь. Если глубже вдуматься, то это же самое ценное, что нужно для человека. Потому что ну, золото, ну, слава. Вот есть миллиардеры, которые там огромные суммы имеют, нам даже трудно смыслить. Но все равно, что он больше трех кусочков хлеба в день не съест, да? Ну и пусть у него миллиарды. Я помню, мы с молодежью были в Крыму, это еще не последние разы, еще, наверное, с молодежью 15 или 20-летней давности. И там экскурсовод один рассказывал о том, что Крым когда-то был... Ну, в Крыму росли большой лес, хорошие деревья. Но когда стало развиваться кораблестроение, тогда понадобилась смола. И деревья все порезали, переработали на смолу. И, говорит, это была серьезная ошибка. Теперь он ну, степной, пустынный Крым, а тогда он красивый, красивый лес был. Они переработали на смолу его, все деревья эти, все. А потом такую фразу сказал этот экскурсовод. Когда наши миллиардеры срежут последнее дерево на земле, тогда только они поймут, что доллары несъедобные. То есть они их складывают там мешками, чемоданами. А что толку? Все равно, что ты такой же человек, как и я. И что тебе надо, да? И они думают в этом счастье. Но они также несчастны. А вот нас Господь обогатил. Однажды одна... девушка-христианка поступила в институт работать, учиться. И вот в 17 лет ей она знакомится с однокурсниками. Первый, второй день ее учебы. Ну и они узнают, что она верующая. Ну кто-то равнодушно отнесся, кто-то вопросы есть у них. Ну сейчас враждебно не относятся к верующим. Это же не в советские времена. Но все равно девочки стали интересоваться, стали расспрашивать. И вот одна спрашивает... «А как ты уверовала в Бога?» Она говорит, «А я родилась в христианской семье, и я другого ничего не знаю. Меня учили всегда, меня наставляли, что есть Бог, мне Библию читали. Когда научилась читать, я сама читала, на собрания хожу, молюсь». Вот и верующая. «А, понятно, у тебя вера родителей твоих». «Ну да, наверное». А другая с таким пренебрежением говорит, «Ну что тебе дала вера твоих родителей?» Ну, вопрос прозвучал, надо отвечать. Эта девушка подумала, христианка, и думает, сейчас им говорить о загробной жизни, о вечности, о Царстве Небесном. Они все равно в это не верят, они не поймут. И ей пришла мысль такая, земную ценность сказать. Вот что мне дала вера родителей? Говорит, ой, девчонки, вера родителей очень много мне дала. Я в семье десятая. Если бы мои родители были неверующими, меня бы просто не было. Вера родителей мне жизнь подарила. И поэтому я очень счастлива, что мои родители верующие. Ну, после такого аргумента, конечно, у них не было возражений. Они замолчали. Я как-то рассказывал недавно, повторюсь немножечко, тоже о ценности. Я в юности никогда близко не контачил с неверующими людьми. То есть, в смысле, не дружил, вместе время не проводил. Все время я был среди верующих. В христианской семье родился, вырос, в оркестре играл, на собрания ходил, на подростковые, на молодежные потом. И впервые вплотную соприкоснулся с неверующими, когда призвался в армию. И вот эта веселая компания, все пьяненькие, нас 30 человек, полный автобус везут в Ростов с шахтинского военкомата. Они такие веселые, громко смеются, о чем-то громко рассказывают. Один я среди них сижу трезвый, и мне вообще не весело. Мне скорбно, что я уехал из дому, что я уехал от молодежи. Не знаю, что меня ждет, внутренне молюсь. А потом вдруг меня мысль посетила. Вот интересно, какие ценности у неверующих людей? Вот о чем они разговаривают, чем они живут, чем они хвалятся, чему они радуются? И прислушался к разговору. Сильно не надо было напрягаться, потому что они разговаривали громко. И рядом со мной сидят два парня, друг с другом делятся, такие громкие, такие шумные, кажется, что радостные. И вот один другому рассказывает о своих ценностях. Вот у меня проводы прошли. Вот проводы прошли. Напился, ничего не помню. Я послушал, думаю, нет, я не хочу таких ценностей. У нас ценности больше, выше, лучше. Мне очень интересно проводить время с христианской молодежью, и не только с молодежью, и с пожилыми тоже. И у нас есть о чем говорить. Но наши богатства вот какие. Теперь пребывают сии три. Вера, надежда и любовь. Как можно представить себе человека богатейшего, но без веры? Он жене не верит, жена ему не верит, дети им не верят, они детям не верят. Всех подозревают, каждый выживает в одиночку, потому что ни верности, ни преданности, ни веры, ничего нет. Вот придет муж, ну откуда-то придет, ну намного позже, чем должен быть. Жена спрашивает, где ты был? А сама знает, что он мне сейчас будет врать. Знает она. Она не собирается ему верить. И он ей начинает объяснять, она ему говорит, врешь ты. И правда. У них веры нет. Этой ценности не существует. Все на выживание, каждый себе карабкается. А мы не так. А у нас есть эта ценность, вера. Есть ценность, надежда, есть любовь. Ну, любовь, о любви много говорят и в мире. И рисуют любовь. Ну, сердечко нарисуют, это значит любовь. А тем не менее, я сейчас не помню по статистике, раньше говорили, что вроде 78%, а потом не знаю. Большой процент разводов. Почему? Потому что любви нету. Любви нет к ближним, любви нет в семье. И человек бедный и несчастный, его не радуют ни деньги, его не радуют ни положение. Потому что душа несчастная, духовных богатства нету. А Господь нас наделил. И мы здесь, живя уже на земле, имеем эти сокровища. Ну, из этих сокровищ я сегодня хочу проповедовать об одном. Это о надежде. Теперь пребывают все три. Вера, надежда и любовь. Что такое надежда? Иногда люди имеют неправильное представление о надежде, потому что неправильно его употребляют. Моя проповедь будет состоять из четырех частей. Первая часть – определение, что такое надежда. Вторая часть – ценность надежды. Насколько она ценна для нас в жизни нашей христианской. Третья часть – источник надежды. И четвертая часть – основание надежды. Итак, вся моя проповедь о надежде, ну, под четырем таким пунктом. Итак, что такое надежда? Я сейчас неправильно употреблю это слово. Ну, наверное, давайте молодежи задам вопрос. Я неправильно употреблю, а потом задам вопрос молодежи. Итак, напоминаю, что я хочу выяснить, что такое надежда. Один человек, верующий, молодой юноша, член церкви, говорит другому, тоже члену церкви: «Я верю, что Бог грехи мне простил». А второй долго молчал, а потом потухшим голосом говорит: «И я надеюсь». А вопрос у меня такой: что тверже, вера или надежда? Что тверже, вера или надежда? Ну, молодежь осторожничает. А кто-то там отвечает: вера. Наверное, подростки, да? Но хорошо, что молодежь осторожничает, потому что я предупредил, я неправильно применю это слово. Это слово не употребляется в настоящем и в прошедшем времени. А я его употребил неправильно. И поэтому создается впечатление, что вера тверже, чем надежда. Но это обманчивое впечатление. Ну, я вам сейчас продемонстрирую, что слово «надежда» не применяется даже в настоящем времени. Я ж не могу сказать: «Братья и сестры, я надеюсь, что я в Мерефе на собрании». Не подходит так, да? Зачем надеяться, если я уже на собрании? Вчера, когда мы еще были в пути, я мог надеяться, что в воскресенье буду на собрании. Но когда я уже в собрании, тогда надежда не нужна. Надежда нужна только когда мы ожидаем. Только в будущем времени употребляется слово «надежда». А, ну, словарное объяснение этому слову такое. Надежда – это твердая уверенность в будущем. То есть тогда, когда человек не переживает о завтрашнем дне. Сегодня мы живем с вами, особенно здесь, вот на востоке Украины, это очень ярко прослеживается, ну, вообще не только, наверное, на востоке, наверное, во всем мире. Когда люди не уверены в завтрашнем дне, в таких переживаниях, что будет завтра, не разразится ли больше война, не перебросится ли она еще на Харьковскую область. Особенно кто слушает новости, те в панике. Вот мы живем здесь на востоке Украины, ну я думаю, что большинство из нас не слушает новости. Кто вначале слушал, уже они надоели. А те, которые слушают, за несколько тысяч километров живут в панике. Вот мы, я сейчас не помню, сколько это, может быть, 2,5 года назад или 3 года назад, мы с нашим мерефианским ансамблем были в Сибири. Самая дальняя точка, мы доехали до Иркутска. Это, ну, больше 6000 километров отсюда. Глубинка в Сибири. Озеро Байкал. И люди, верующие люди, в панике. Что там украинцы вытворяют? А что они вытворяют? Нормально живем, да и все. Да нет, они и то, и все. И рассказывают такие сказки. Как один даже милиционер меня остановил, капитан. И говорит: что там в Харькове? Ну, это 2 года назад, когда разговора много еще было. И нормально живем. Жизнь как жизнь. Да как? Вот случай был пару недель назад. Приехали россияне на российской машине в Харьков. Пока жена в магазин сходила, мужу голову отрезали. Я говорю: да нет, она не разобралась. У нее его и не было. Как же, я говорю, ты, капитан милиции, басням таким веришь, а? Да нет, это правда. Да не верь ты, мы там живем, а ты нам сказки рассказываешь. Ну, вот так понапугали весь мир, что они все дрожат в ожидании завтрашнего дня. А христианам это не по пути. Почему? Мы имеем надежду. Надежда – это твердая уверенность в будущее. То есть мы не переживаем о завтрашнем дне. Вот апостол Павел свою надежду выразил такими словами: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А в притче Соломона, в 31 главе, выражена надежда добродетельной жены. Она выражена такими словами. Весело она смотрит в будущее. То есть ее не пугает завтрашний день. У нее есть какое-то основание быть спокойной. И она весело идет. И не в панике, и не в переживании. У нее есть надежда. И она живет спокойно. И Господь нас обогатил. Нам не надо паниковать, нам не нужно быть в тревоге, потому что теперь пребывают сии три – вера, надежда и любовь. Итак, первая часть моей проповеди закончилась. Что такое надежда? Это твердая уверенность в будущем. Ну, а теперь для чего нам нужна надежда? Какую ценность имеет надежда? Я сейчас расскажу вам одну историю из жизни миссионеров нашего братства. Конечно, вы ее слышали, когда-то я ее рассказывал. Но это было давно, и, может быть, не все слышали. Я эту историю слышал лично от Олега Любич. Он рассказывал о своей поездке миссионерской. Олег Любич живет на полуострове Таймыр. Это сибирский регион. Там тундра, то есть вечная мерзлота. Летом, ну, немножечко оттаивает земля, а потом опять замерзает. Кто-то сказал, говоря о Таймыре, у нас на Таймыре 2 месяца всего холодно, а остальное очень холодно. Этот полуостров омывается водами Северного Ледовитого океана, и передвигаться по нем можно, ну, кроме каких-то несколько центральных дорог, есть дороги, а в основном зимники. То есть тогда, когда все замерзает, реки, озера, болота напрямую накатывают дорогу и ездят по зимникам. Итак, 2 миссионера, Олег Любич и Саша Воронин, запланировали поездку в дальний поселок для евангелизационной работы. Ехать нужно почти через весь полуостров, очень далеко. Это было начало 90-х годов, и отправились они в эту дальнюю поездку на машине ЗИЛ-130. На машине была установлена стационарная будка утепленная, там стояла металлическая печь, в России называют ее буржуйка. Пол будки дров, ну, запас топлива, запас бензина, продуктов, литература, трактаты и много ключей и запчастей. Потому что машина ЗИЛ-130 – это машина, которую постоянно нужно ремонтировать. И они отправились. Проделав основную часть пути, машина поломалась. Они обои хорошие специалисты. Но случилось так, что они не смогли отремонтировать, нужна посторонняя помощь. Ждать помощи очень сложно, потому что теми дорогами бывает и месяц, и 2, и 3 месяца, никто не проедет. И поэтому они думали, что им осталось 20 километров. Ну и подумали, хоть и холодно на улице, ну потеплее оденемся, и 20 километров пройдем пешком до поселка, а потом уже подумаем, как им машину поремонтировать. Ну, утречком покушали, решили с собой не брать запаса пищи, ну, чтобы лишнюю тяжесть не нести. Ну, вообще, они не только эту ошибку сделали, они ряд ошибок допустили, потому что в то время еще не имели опыта жизни в суровых условиях. Они были новички в той местности. Первая ошибка – они не взяли запаса пищи. Вторая ошибка – они не знали, что когда человек хочет есть и пить, нельзя жажду утолять снегом. Это сильно ослабляет организм. Ну и еще некоторые вещи они не знали. И отправились. Долго шли, сутки идут, а поселка нет. Они голодные, они замерзшие, они уставшие, и сильно хочется спать. Ну, взрослые люди знают, что когда сильно хочется спать, это признак того, что они замерзают. И они это знали. Они, как бы друг друга поддерживая, будят друг друга, а говорят, мышцы стали как ватные. Вот трудно ногу переставить. Ну и когда уже прошли 1,5 суток, ослабли до того, что вот если один упадет, уже встать без помощи второго не может. И тогда Олег предлагает Саше: «Саша, ляжь поспи минут 15, я растоплю костер». Ну, они взяли с собой маленький топорик, взяли спички, там маленькие растения можно из-под снега выкопать, чтобы костер растопить. «Я растоплю костер и разбужу тебя, мы чуть-чуть согреемся и дальше пойдем». Ну, так и получилось. Александр лег, заснул. За это время Олег приготовил и разжег костер. Только костер разгорелся, он его разбудил, погрелись и пошли дальше. Шли еще часа 4, поселка нет. Опять полностью выбились из сил, и тогда Олег говорит: «Саша, теперь давай я посплю минут 15, а ты растопи костер». Я, говорит, только лег, я этот рассказ от самого Олега слышал, только я, говорит, лег, мне кажется, я еще не заснул, будет меня Саша и плачет. Говорит: «Олег, я не могу растопить костер». Ну, я просыпаюсь, или встаю, и с таким негодованием говорю: «Я мог растопить, а ты не можешь. Давай сюда спички». Взял спички, стал растапливать, и тоже не получается. Я тоже тогда не знала, что происходит. И спичка даст искру и потухла, даст искру и потухла, даст искру и потухла. А позже они уже узнали, что когда понижается температура, понижается процент кислорода в воздухе, и не хватает кислорода для горения огня. И поэтому разжечь огонь – это нереально, это невозможно. Они попытались разжечь, ничего не получается. А в то время температура понизилась, и было 56 градусов мороза. И они попытались еще идти. И говорят: «Уже настолько мы ослабли, что, держась друг за друга, с большим трудом делали 2-3 шага, опять останавливались. 2-3 шага, опять останавливаемся». И в какой-то момент Александр говорит: «Олег, больше моих сил нету. Я полностью выбился из сил. Моих сил осталось только на короткую молитву. Давай помолимся и ляжем спать». Олег говорит ему: «Александр, представляешь, какое горе будет? Семьи наши, жены и дети получат извещение. Мужья замерзли. В братстве какое-то переживание будет. Миссионеры погибли. Давай соберемся, давай еще соберемся с последними силами». Ну, посмотрели на дорогу, опять кругом все белое-белое, все замороженное. Нет, больше сил нету. И тогда Олег предлагает: «Хорошо, Александр, вот смотри, дорога поднимается в сопку. Ну, приблизительно до вершины сопки 400 метров. Давай соберемся последними силами. И эти 400 метров пройдем, поднимемся на вершину сопки и посмотрим, если там нет поселка, тогда там наверху помолимся и заснем». Александр согласился, но эти 400 метров были для них очень тяжелыми. Мы с большим трудом, маленькими шагами, которые доставляли огромное страдание, каждый шаг, уже суставы не гнутся, замерзли. Еле-еле передвигаем ноги и стали преодолевать эти 400 метров. И, наконец-таки, поднялись. Но когда поднялись на вершину сопки, увидели окна поселка. Они двое суток уже шли. И вот теперь увидели окна поселка. Но до поселка 2 километра. Но появилась надежда. И они дошли. Им казалось, что 400 метров пройти не могут, потому что не было надежды. А когда увидели окна поселка, тогда надежда появилась, тогда новый приток сил, и они с новым вдохновением пошли и достигли. Вот что делает надежда. Надежда – это уверенность. Они видят уже окна. Появилась уверенность. Теперь мы дойдем. Ну, историю я не знаю, все ли знают до конца или нет. Да расскажу, чтобы история осталась недорассказанной. А потом вернусь к надежде. Они когда пришли к первому домику, с большим трудом нужно было поднять руку, чтобы постучать в окно. Но это уже давалось с большим трудом, потому что, как я уже сказал, суставы были замерзшие. Постучали в окно, оказалось, что там жил шаман. Когда хозяин вышел, увидел перед собой замерзающих или замерзших людей, он их свалил, как бревна, затащил волоком в дом, потому что они уже не могли ногу поднять на порог, затащил их обоих в дом и побежал, собрал соседей. Прибежало много мужчин с какими-то настойками, растирками, раздели братьев наших. И один одну руку оттирает, другой другую, кто-то лицо, кто-то ноги. И много мужчин работали над братьями, оттирая их, и они постепенно, потихонечку стали оживать. Ну, кроме большой палец на ноге у Александра не оттерли. Пришлось потом ампутировать, отмерз палец. А так братья остались живы. Но я хотел этим рассказом подчеркнуть, как действует надежда. Когда надежды нет, тогда и сил нету, и желание пропадает. А когда есть надежда, есть уверенность. Вот скажите, если человек берется, ну, что-то сделать, ну, допустим, построить дом, и у него есть уверенность, я начну и закончу. Или когда человек начинает строить, и он, ну, он знает, что он начнет, ну, и знает, что он не закончит. У него не хватит ни сил, ни денег. Скажите, в каком случае он с большим рвением будет строить? Когда есть у него уверенность или когда он знает, что он не закончит? Конечно, если он знает, что он не закончит, а стоит ли тогда начинать? И с вот таким настроением, если он будет начинать, конечно, не будет толку. Итак, надежда, она дает человеку и радость, и бодрость, и сил, и способности. И человек делает, и получается. Надежда. Я хочу рассказать еще один разговор, переживательный очень и трогательный. В этом разговоре принимали 3 человека участие. Один юноша, который когда-то был верующим, а потом упал и стал мирским человеком. Его мама и я. Вот так мы втроем стояли. Ну, он согласился поговорить на откровенные темы. И вот он рассказывает, как у него получилось падение в жизни. Говорит, когда я принимал крещение, вот зашел я в воду, только подошел к служителю, и меня как стрелой пронзила мысль, настолько ясная мысль. Все это бесполезно. Ты не устоишь, ты упадешь, тебя отлучат, и ты погибнешь. Я смутился, ну, покрестили меня, выхожу с воды, у меня так ясно звучит эта мысль. Я только что, как бы мысль такая пронзила меня, что все это бесполезно. К чему тогда? Мне так тяжело покаяние давалось, подготовка к крещению, исповедание. И все это бесполезно. Зачем все это? Зачем все это нужно? Ну, вечером, говорит, молодежь остались, а поздравляют крещаемых, пожелания говорят. А я, говорит, как в тумане все это слышу. У меня один вопрос в сердце и в моем сознании. Зачем все это нужно? Ведь все равно я упаду, все равно меня отлучат, все равно я погибну. Итак, началась его христианская жизнь. На следующий день он встает, он помнит эту мысль, опять у него такие же рассуждения. К чему все это? Потом что-то случится в жизни, какое-то переживание. Я опять как струна напряженный. Не этот ли тот момент, где я упаду? Нет, прошло не этот. И опять, и опять. И какое-то время он жил в напряжении, ожидая момента, когда я упаду. И потом пришел этот момент, и я упал, и меня отлучили, и я погибаю. Когда он закончил так, мама его заплакала и говорит: «Сынок, почему ты нам сразу это не рассказал? Ты знаешь, что произошло? Эту мысль послал тебе дьявол и лишил тебя надежды. Ты начал христианскую жизнь без надежды. И, конечно, ты так не дойдешь. Тебе нужно было бы рассказать, мы бы тебе объяснили, что это дьявол, мы бы помолились, служители бы позвали. Тебе нужно было освободиться от этого и с надеждой начать христианский путь». А что такое надежда? Это уверенность, что я совершу путь и достигну, и в Царство Небесное войду. Вот так надо идти по христианскому пути. А ты пошел без надежды. А если без надежды, он не ждал победы в своей жизни. Он ждал, когда он упадет. Да, это трагично. Слава Богу, что мы имеем надежду. И у нас не мрачно, у нас не пасмурно, у нас не туманно впереди. Мы имеем уверенность, как Павел выразился, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Есть надежда. И еще один случай расскажу. Я его тоже когда-то рассказывал, ну, не один раз, может, даже. Ну, может быть, даже для детей, если взрослые слышали. Как я встречал человека, у которого есть, ну, христианин он, но надежды нет. Абсолютно нет надежды. Это вот наша встреча и беседа со священником православным в станице Вешенской. Когда-то мы проводили благовестие, подъехали туда. А нас на доме, на пороге в Дом культуры ожидает священник с дечком. Ну, я понял, что будет какое-то противостояние. Мы помолились, стали заносить аппаратуру. Потом он попросил, чтобы меня позвали. Я вышел с Дома культуры. И наш разговор сначала начался напряженно. Он стал на меня кричать. Что-то кричит, я даже слова не помню, что он кричал. Я его успокаиваю, говорю, не надо кричать, успокойся. Если у тебя есть вопросы, задай. Да вообще считаю, лучше, если вначале познакомиться. Меня зовут Павел, как тебя зовут?
Отец Василий.
Я говорю, ну для меня ты не отец, Василием буду называть. А он так чуть на пару лет всего старше меня, мне тогда 30 лет было, он чуть-чуть старше. Я говорю, Василий, какой у тебя вопрос? Зачем вы сюда приехали? О, я говорю, хороший вопрос. И у меня есть хороший ответ. Послушай внимательно. Мы сюда приехали для того, чтобы собрать людей и рассказать им, что есть Бог во Вселенной. И что человек произошел от обезьяны, это неправда. Бог нас сотворил. Мы хотим людям рассказать, что есть Царство Небесное, есть озеро Огненное. Мы приехали людям рассказать, что все мы грешники перед Богом. Но радостная вещь, что Иисус Христос, наш Спаситель, умер за грехи наши. Мы хотим людям рассказать, что всем нам каяться нужно перед Богом, чтобы Он нас спас. Вот для этого мы приехали. Я-то понимал, что если бы я сказал, мы приехали рассказать людям, что Иисусу Христу надо молиться, а не Деве Марии, конечно, он бы взорвался. А я специально говорю такие темы, чтобы он успокоился. И когда он успокоился, я закончил объяснение, для чего мы приехали, он таким растерянным тоном говорит, а вы что, думаете, что мы здесь не проповедуем? Я говорю, ой, Василий, если вы проповедуете, тогда и у меня к тебе вопросы есть. Василий, скажи, положа руку на сердце, ты веришь по-настоящему, что есть Бог? Но тут он опять взорвался. Конечно, верю. Ну, он в священническом облачении, а я ему такой вопрос задал. Я тогда понял, что я что-то неаккуратно. Я же не хочу его раздражать, я хочу мирно беседовать. Тогда я ему говорю, Василий, я очень уважаю верующих людей. Василий, я и тебя за это уважаю. Если ты веришь в Бога, я тебя уважаю. Но у меня еще есть вопросы. Василий, а в загробную жизнь ты веришь? Верю. А ты веришь, что будет рай на небесах и ад, озеро Огненное? Верю. Василий, а когда закончится твоя жизнь? Ты лично, ты, Василий, где будешь? В раю или в аду? Где ты будешь? Он помолчал и говорит, не знаю. Я не знаю, где я буду. Василий, как ты говоришь, что вы проповедуете, а ты сам не знаешь, где ты будешь. Ну, ты представляешь, если ты попадешь в ад, и та паства, которая тебе доверилась, ты повел, как пастырь их, ты их в ад приведешь. Да что они тебе там сделают, а, Василий? У меня тебе совет есть. Пойди домой, до евангелизационного вечера еще час времени есть, переоденься, нормальную оденься, одежду гражданскую, и приди, послушай, мы будем сегодня проповедовать из Библии, из Евангелия, как найти путь в небо, чтобы ты знал, где ты будешь. Ну, конечно, он меня не послушался, он потом препятствовал, и люди тогда в то время люди большими толпами приходили послушать проповедь Евангелия, то в этом случае он стоял и громко кричал: «Народ православный, кто пойдет слушать баптистов, на 20 лет отлучим от церкви». И люди толпами приходили, и разворачивались, и уходили. И всего смельчаков оказалось 40 человек, которые, несмотря на угрозы священника, пришли послушать проповедь. Всего 40 человек. И вот я рассуждаю теперь об этом священнике. Смотрите, он верит в Бога. Он верит в загробную жизнь. Но у него нет надежды. У него нет будущего. Он не знает, дойдет он или не дойдет. Это мрачное состояние. Братья и сестры, а мы с вами богатые. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда и любовь. Но для чего я хочу, ну и проповедую о надежде? Братья и сестры, я знаю, что и среди наших верующих, то есть евангельских христиан-баптистов, тоже не все имеют надежду. Ну, по разным причинам. Но надо урегулировать, надо выяснить все вопросы, потому что по планам Божьим мы должны жить с надеждой. То есть мы должны иметь уверенность, что все преодолеем, чтобы не встретилось. Достигнем желаемой цели и войдем в святое небо. Есть эта гарантия. И это местописание тоже об этом говорит. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда и любовь. Братья и сестры, я вторую часть своей проповеди закончил. Ценность надежды, ну, старался, чтобы понятней было, что большую ценность имеет надежда. Теперь я перехожу к третьей части своей проповеди. Называется «Источник надежды». Если мы убеждены в том, что надежда – это ценное качество, конечно же, нам захочется знать, где ее взять. От чего бывает эта уверенность? Где берется надежда, чтобы мы обогатились надеждою и шли по жизни с радостью? Еще хочу отметить, что вот написано «всегда радуйтесь». Если человек не имеет надежды, он радоваться не может. А чему радоваться, если он не уверен в завтрашнем дне? Господь говорил, направлял наш взор, что дает радость. Смотрите, «радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». А если человек надежды не имеет? А какой радости? Конечно, он радоваться не может. Потому что если радоваться тому, что на небеса, нужно иметь уверенность, что оно мне принадлежит, и я войду в небо. Или вот когда ученики выполняли служение, поручение Иисуса Христа, благовествовали, и там встретили человека одержимого, и кто-то из апостолов дерзнул и произнес повелением именем Иисуса Христа – и бес повиновался. И они радовались: «Господи, об имени Твоем бесы нам повинуются». А Господь говорит: «А вы не этому радуетесь. Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». То есть везде, где идет речь о радости, идет речь о будущем. А если в будущем уверенности нет, тогда жизнь будет мрачная и безрадостная. И поэтому на самом деле надежда нас обогащает. Надежда дает нам основание радоваться. Ну, а где ее взять? Если бы я сегодня проповедовал о вере и дошел до раздела «Источник веры», конечно, я стал бы проповедовать о Библии, потому что написано «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Но так как я проповедую о надежде, то у надежды есть свои источники. И об этом я прочту из послания к римлянам, 5 глава, с 3 стиха. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает». Ну, вначале «надежда не постыжает», скажу несколько слов. То есть Библия говорит о том, что надежда не подведет. Если ты имеешь надежду, обязательно ты достигнешь. Она не подведет, не подкачает. Ну, а теперь, а как ее приобрести? Обратите внимание, я думаю, это деткам будет интересно. Вот я рисую лесенку из 4 ступеней. Чтобы подняться на эту вершину, радостную, приятную, которая называется надежда, нужно пройти несколько ступеней. От скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. Вот эти ступени нужно пройти. Первая из них – скорби. Мальчики, у вас есть скорби в жизни или еще пока нет? Нет, тут кто-то, вижу, мальчик мажет, что нету. А я расскажу за одну девочку, у которой была скорбь, хотя ей был один годик всего возраст. Она игралась игрушка, мягкая игрушка, кукла у нее была. А потом как закричит, плачет. Я думаю, ну сейчас, наверное, успокоится. А она нет, плачет и плачет. Ну, она мне надоела своими плачем. Думаю, сейчас я пойду и строго здесь скажу. Ну, тихонько. А если не замолчит, ну, наверное, по попе шлепну, чтобы замолчала. Ну, и с таким намерением иду. А когда увидел ее, я понял, что у нее горе. У нее скорбь. Девочке один годик, а у нее настоящая скорбь. Знаете, почему определил? А у нее слезы на глазах были. Она не просто кричит, а она плачет. А причина такая. Трехлетний мальчик подошел и выхватил у нее игрушку. Она мирно игралась, и теперь мальчик выхватил игрушку, и она плачет. Но я когда увидел слезы на глазах, я решил тогда не кричать на нее. Я понял, что ее нужно утешить. Я взял ее на руки, стал ее по спинке гладить, по головке. Она положила мне на плечо голову и улыбается. А слезы еще блестят на глазах. А у нее еще слезы, но она уже утешилась. И я рассуждал, смотрел на эту малютку и рассуждал. Вот ребенку один годик, а у нее настоящая скорбь. Да, конечно, мне дедушке кажется, что да какой пустяк, подумаешь, там куклу или тряпку какую-то забрали. Да нет, ну я же не могу ее мерить своими пониманиями. Это ее горе. Вот она маленькая, и вот это причина для ее горя, для ее переживания. Поэтому даже у самых маленьких бывает скорби. А у молодежи скорби бывают или нет? Тоже бывают скорби, да? То не так глянули, то не в ту партию посадили, то еще что-нибудь. И так бывает скорби и у молодежи. А у бабушек бывают скорби или нет? И у бабушек скорби бывают, и у дедушек скорби бывают. Ну, кстати, Господь и не обещал нам легкой жизни. Так и написано. «Многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное». И поэтому мы должны себя настроить, что так будет. Но, обратите внимание, в скорби есть развилка. И нужно в скорбях взять правильное направление. Я хочу это и молодежи подчеркнуть, и бабушкам с дедушками тоже. Смотрите. От скорби происходит... Кто запомнил? Что? А? Терпение. А другие варианты есть? Есть. Ропот. У кого-то от скорби терпение, а у кого-то ропот. Это развилка. И если правильное направление взять, это терпение, то там произойдет вот что. От скорби терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А если неправильное направление, от скорби ропот, в ропоте негодование, разочарование, депрессия и еще там что-нибудь может, психбольница или еще что-нибудь. Понимаете? И поэтому, когда мы входим в зону скорбей, нам нужно правильно сориентироваться. А как правильно? Терпение. Нужно потерпеть. Мальчики, вам известно такое выражение? Вы когда-нибудь слышали, чтобы взрослые говорили? У меня терпение лопается. Слышали или нет? Ну, кто-то слышал. А бабушки, вы такое слышали? А? А что будет, если терпение лопнет? Вот, предположим, правда это. И лопается терпение. Что будет? А в Библии написано так. претерпевший же до конца спасется. То есть, если лопнет терпение, значит, все твое в опасности спасения. Терпением вашим спасайте души ваши. Претерпевший же до конца спасется. Итак, вот и Иаков тоже в своем послании об этом говорит. Вот смотрите. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Ну, я бы сказал так. В различные искушения, это значит, когда встречаете скорбь. Вот когда вы встречаете скорбь, а вы радуетесь. Правильно это или нет? С великой радостью принимайте, братья мои. А третий стих начинается так. Зная, что испытание веры вашей производит терпение. То есть для того, чтобы в скорбях радоваться, нужно что-то знать. Кстати, это слово «зная» и Павел употребляет здесь же. Смотрите. Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, терпение – опытность. Если этого не знать, если это забыть, это не иметь в виду, тогда в скорбях человек не может радоваться. А он говорит, с великой радостью принимайте мои, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. То есть это правильный путь. Мы поднимаемся к этой вершине, мы приобретаем это ценное качество, которое нас обогатит, даст нам радость, даст нам много сил, способностей, и мы достигнем вечности. И поэтому стоит потерпеть, стоит поскорбеть. Мы в этих скорбях при условии правильного направления приобретем надежду. Если это ценное качество, то тогда стоит платить. Все хорошее стоит дорого. И надежда имеет ценность, поэтому стоит платить. Итак, от скорби происходит терпение, от терпения опытность. Братья и сестры, опыт, что такое опытность? Это не то, что я прочитал, и не то, что мне рассказали. Это то, что я лично пережил. А твой опыт – это то, что ты лично пережил. Вот тот опыт, который приобретается в терпении, то есть на правильном пути, он родит надежду. А есть опыт, который не на правильном пути приобретается? Есть. Ну, если стал человек роптать, негодовать, бурчать, ворчать, он все равно приобретет свой опыт. Не о том опыте сказано, что он даст надежду. Надежду даст опыт на верном пути. Итак, я приведу, может быть, парочку примеров. И понимаю, что я уже чуть-чуть вас приутомил. Буду обобщать и заканчивать. Смотрите, я хочу показать вам опыт Давида. Вот началась война в Израиле. С одной стороны выстроились полки филистимские, с другой стороны полки израилевы. И уже 40 дней ни мира, ни войны. Выходит Голиаф, превозносится, хвалится, вызывает хоть одного смельчака для единоборства. И условие ставит такое. Если я побеждаю, вы рабы наши. Если он меня побеждает, мы рабы ваши. Ну, в принципе, неплохое условие, да? Зачем сейчас проливать море крови? Зачем сейчас тысячи людей умрут? Давайте мы вдвоем сразимся, и вопрос будет решен, кто кому рабы. И он вызывает, кто выйдет сразиться. Но так как он был великан, он был больше 3 метров ростом. Ну, как это, чтобы понять? Вот он, если бы встал там, где Владимир Гаврилович сидит, то он чуть-чуть бы не достал головой до этого кондиционера. Ну, часы закрыл бы он с собой, да. Вот чуть-чуть не достал бы головой до кондиционера. Широкоплечий великан. И при том очень натренированный воин. У него большой меч, у него копье острое, и он ловкий воин. И говорит: ну выходи, кто сразится со мною? И он не боится, смельчак такой. Он, может быть, уже многих победил, многих умертвил. И теперь выходит и говорит: давайте, зачем будут сотни умирать? Давай один на один сразимся, и вопрос решен. Выходи. И все дрожат от страха, и никто не может выйти. Ну, когда Давид пришел, а Давид совсем юным был, он еще был до армейского возраста. Старшие его братья в армию пошли, а он еще не был в армии. Ну, он пришел сюда, его отец прислал, ну, гостинцы принести и узнать, как братья поживают, как они там переживают или уповают. И он, когда услышал, что Голиаф говорит: да я пойду и поражу его. Но он сам не может пойти, потому что решается судьба народа. Если я поражаю, то вы будете рабы наши. И поэтому должен только царь принять решение, кто пойдет в сражение. Потому что решается судьба всего народа. А Давид говорит: а я готов. Если царь даст согласие, я готов. Быстренько его зовут к царю, у них вариантов нету. Это первый человек за 40 дней, который согласился. Ну, только он заходит к царю. Царь на него посмотрел, говорит: не, сынок, ты не сможешь победить. Ты же совсем юный, а он воин от юности. А он говорит: смогу. Он на 100% уверен, я смогу победить. Но решить-то должен не ты, решить должен царь. И царя надо убедить. И Давид тогда его решил убедить опытом своим. У него был опыт, у Давида. И он рассказывает: царь, ну вот я пас овец, и приходит стадо лев, схватил овцу и убегать. Ну мне так жалко овечку стало, я погнался за львом, я его догоняю. Он бросает овцу и бросился на меня. Когда он бросился на меня, я схватил его за пасть и порвал. Голыми руками, без меча, я порвал пасть льву. Серьезно, что ли, сынок? Да. Это твой опыт? Да. Он видит, что Саул начинает колебаться уже, надо его еще убедить. Тогда он говорит: у меня еще есть опыт. Медведь приходит, схватил овцу и убегать. Я погнался за медведем. Вы знаете, братья и сестры, я не знаю, с какой скоростью бегает лев, а за медведя я читал, медведь бегает со скоростью 70 км в час, а Давид, наверное, 75. Ну, догнал же он его. Вот, догоняет, и медведь на меня бросился. Я медведя схватил и разорвал. Сынок, иди, иди, сынок. И вот теперь с этим опытом Давид бежит навстречу Голиафу. Бежит быстро. Голиаф, мальчишка, бежит. И говорит: иди сюда, я с тебя голову сниму и отдам тело твое на съедение птицам. А если бы сейчас кто-нибудь Голиафу шепнул по духу: этот мальчишка голыми руками льва разорвал и медведя. Как вы думаете, что бы делал Голиаф? Ну вот, какой чёс у медведя догнал?
Не, от него.
Так медведя догнал, все. Уже он не убежит от него. Этот мальчишка и льва догнал, и медведя. Так что Голиафу вариантов нету. Ему только все, конец, понимаете? Ну, Голиаф еще не думает так. Ну, одну минутку еще не думает. А потом вообще не думает. Он продолжает превозноситься. Я с тебя голову сниму. Давид, не останавливаясь, как бежал стремглав. Нет, правда, успел Давид ответить ему. Бежит и отвечает: ты против меня идешь с копьем и мечом, а я с именем Господа Бога Саваофа. Вы чувствуете, как надежда Давида и надежда Павла гармонируют, да? Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, Павел сказал. А Давид сказал: голову с тебя сниму именем Господа Саваофа. Я против тебя иду с именем Господа Саваофа. Давид на Господа уповал. Братья и сестры, как вы думаете, Давид на 99% был уверен, что победит Голиафа, или на 100? А как эту уверенность можно назвать слово моей проповеди. Когда человек уверен на 100%, как можно назвать? Надежда. Это и есть надежда. Вы же помните, мы когда разбирались, что такое надежда? Это твердая уверенность. Давид пошел против Голиафа с надеждой. И у него был большой опыт. И этот опыт дал ему упование. Если Господь мне помог льва разорвать и медведя, ну что, он мне не поможет с Голиафом справиться, что ли? И он мгновенно бросает пращу, как кто-то сказал, ну тоже такой остроумный, видать, проповедник. Говорит, другой бы воин вышел навстречу Голиафу и сказал бы, ого, какой большой. А Давид говорит, вот хорошо, что большой, не промажешь. И бросает камень, и поражает Голиафа, потому что он имел надежду, которая родилась через опыт. Поэтому, братья и сестры, когда мы имеем опыт хороший, Божьей помощи, Божьей защиты, Божьей силы, могущества, нельзя об этом забывать. Его надо помнить. Этот опыт родит надежду. И в следующих переживаниях мы будем уверены, что Господь поможет, и все будет хорошо. Эта уверенность и называется надежда. Ну, последний, или я еще сейчас обобщу этот раздел, и потом последний раздел у меня короткий будет. Значит, источник надежды. Он начинается от скорбей. Поэтому, братья и сестры, дети и подростки, молодежь и молодожены, пожилые и старенькие, для всех нас нужно помнить, в нашей жизни много будет скорбей. И Господь нас не избавит, многими скорбями надлежит, потому что скорби должны принести добрый плод в нашей жизни. Если мы правильно к ним отнесемся. А правильно это значит с терпением войти в скорбь, с желанием выработать терпение, которое даст нам положительный опыт преодолевать все трудности. А опыт родит надежду. И тогда мы будем обладателями этого великого сокровища, которая называется надежда, то есть духовное сокровище. Ну и последний раздел. Основание надежды. Один сосед приходит к нашему брату. Они хорошо знали друг друга, в хороших отношениях были. Ну, нельзя сказать, что близко дружили, но в хороших отношениях. И он приходит и говорит, слушай, сосед, будь другом. Что такое? Помоги мне. В чем? Я давно мечтал купить машину, собирал деньги и насобирал. И попадается мне машина, которая мне нравится, модель, только даже еще в лучшем состоянии, чем я мечтал. И у меня чуть-чуть не хватает денег. Займи мне, пожалуйста, $2000. Ну, наш брат говорит, нет, я тебе не займу. Он тогда вздохнул, опускает руки, говорит, а я надеялся. Вот человек имел надежду, что сосед ему займет деньги, а он ему не занял. А мы читаем, что надежда не постыжает, а его постыдило. Он надеялся, и ничего не получилось. Что это значит? Почему так? Он говорит, а я надеялся. А брат наш отвечает, а как ты, какое ты имел право надеяться? Я же тебе не обещал. Я тебе больше скажу, у меня денег нет. Как ты мог надеяться? У меня даже денег нет. А я надеялся. Что произошло? Где этот сбой? Мы читаем, что надежда не постыжает. Тут нужно не перепутать. Это была не надежда, а обольщение. Бывает, человек сам себе надумает и говорит, я надеюсь. Я надеюсь, и говорит, на что он надеется, на выдумки свои. Это не надежда. Эта надежда подведет, это неправильно. А надежда, она опирается на Слово Божье, то есть на Божье обетование. Вот то, что Господь пообещал, вот это не подведет. И тогда надежда основание имеет. Ну вот, допустим, вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но в искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Допустим, христианин впал в искушение. И теперь, помня Божье обетование, что он поможет и сверх сил не пошлет. Скорби будут? Будут. Большие? Большие будут, но не сверх сил. Вот и не паникуй. Вот и уповай на Господа. И проходи поприще с надеждой, что все преодолею, и Господь поможет. Ведь Господь пообещал, я сверх сил не пошлю. Это Божье обетование. И поэтому и даже большие скорби нас не должны ввергать в уныние. Преодолевай с надеждой. И надежда не постыжает, потому что она имеет правильное основание. Итак, братья и сестры дорогие, христианин ни перед какой сложностью не должен дрогнуть. Если он живет по Божьим заповедям, если встречает скорби или трудности по воле Божьей, то в любое искушение он должен уйти с великой радостью, потому что у него есть уверенность на Божью помощь и победу. И потом наш весь земной путь закончится такой надеждой. Мы имеем надежду, мягкое такое слово, но оно твердое. Надежда. А если сказать твердая уверенность, мы имеем твердую уверенность, что достигнем неба, и Господь нас примет. Он сказал, из руки моей никто не похитит. И Он исполнит свое обещание. Это Его обещание. И мы идем с надеждой и обязательно достигнем, потому что надежда не постыжает. Но если будем жить по заповедям Господним, если терпения хватит, если оно не лопнет, и тогда мы достигнем, и там будем радоваться во веки веков. А на небе надежда будет или нет? А? Она там не нужна уже будет. Все, мы уже достигли. И надежда на небе не нужна. А до неба нужна. И это она нам, нас обогащает, она нам дает силы преодолевать, не унывать, радоваться и жить с надеждой. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Аминь. Помолимся.